Ну, ладушки, попробуем все-таки провести лекцию про, как было сказано, Моэма и Уэллса. И, нет, еще немножко я поотвечаю. Такие важные вопросы. В формуле Хармса ясновидение, властность, толковость. Последним выглядит странным. Что понимал Хармс под толковостью и почему не обнаружил он ее Ахматовой? Я думаю, мысль. Ну, согласитесь, что Ахматова же никак не поэт мысли, а Ахматова поэт внятно афористически сформулированного чувства, а эмоции, а мысль ей в достаточной степени, как мне представляется, претит. Она поэтому считала, что поэзии не нужна фабула, ну и не нужна ей рефлексия, мне кажется. Поэтому, ну и воспоминая Самойлова об Ахматовой, в этом смысле довольно показательно. Она любила интеллектуальную поэзию, тому же Самойлову она говорила, сказано много, вам это дано, там про Пестель поэта Анну, например. Но в целом она не мыслитель. Вот я думаю, этого не хватало абориутам. Вообще у абориутов, так сказать, в моде было презрительное или, во всяком случае, снисходительное отношение к Ахматовой. «Курица не птица, баба не поэт», — говорил Заболоцкий, что, по-моему, неправда. Вообще презрение Заболоцкого к женщинам чуть демонстративное. Оно не отражало, конечно, ни сущности его отношения к жене невероятно возвышенного, ни, ну, там, если печешься на деле о благе, о счастье людей, как мог ты не видеть доселе сокровища жизни твоей. Совершенно правильно пишет Шварц, что их игра в женофобию и даже в такую генофагию некоторую, она была брутальной литературной забавой, не более того. Так что отношение Хармса к Ахматовой, я думаю, во многом деланное. Как вы считаете, Люден – это гений? Нет. Люден – это человек, свойства которого гипертрофированы, да, человеческие, но не до гениальности. Гений подобен флюсу, там, перефразируя Козьму Прудкова. Гений совершенно не обязан быть Люденом. Это возможно. Но и вопрос, Люден – это трикстер? Тоже нет. Трикстер – это как раз ловчило, хитрец. А Люден – это скорее Фауст. Понимаете, Люден – это порождение трикстера. Ну, как вот гениальная догадка Джойса состояла в том, что Телемак – это сын Одиссея, но это не его догадка, а мифологическая, что фаусианский персонаж Дедалус – это сын Блума. Нерожденный, погибший сын Блума. Блум же все время зациклен на своем умершем сыне, и он находит его в Дедалусе. Нерожденный, а не повзрослевший, не выросший. А вот тут, кстати, вопрос, а почему Блум трикстер? Ведь у него есть жена, и он не умирает и не воскресает. Во-первых, он умирает и воскресает каждый день. Он засыпает и утром воскресает. Это догадка Джойса о великой человеческой участи, что каждый день это странствие Одиссея. Ну и потом Пенелопа где же? Она его ждет. Она появляется в первой, ну, в романе она там третья, и в последней главе, а в его странствиях она никак не участвует. Конечно, Блум трикстер, но Люден – это сын трикстера, это следующее поколение. А вот пишут, мы с вами сходимся, да, Дюма и Золя, Гюго и Бальзак были позже. Знаете, да, просит лекцию, спасибо, сделаю. Понимаете, я никогда не любил по-настоящему Гюго. Хотя вот муж Матвеева, Иван Семенович Киуров, говорил, что лучшее средство воспитать в себе человека – это Гюго читать. Я всегда любил человека, который смеется, в остальном он мне казался дико многословен. Я отверженных еле осилил. Ну и вообще напыщенность определенная. Стихи его, конечно, мне нравятся, но и в переводах Антокольского блестящих, и, насколько я могу знать, в оригинале – Не зря Пушкин его приветствовал, но, правда, под псевдонимом вышли они тогда, Пушкин не знал, кто такой Гюго. Но вообще отношение к Гюго у меня сложное, поэтому вот да, Дюма и в основном Золя, прежде всего Золя. В рассказе «Попрыгунья» Чехов намеренно переписывает госпожу Бовари или бессознательно? Ну нет, ну конечно бессознательно. Ну что ж там общего с госпожой Бовари, кроме того, что Шарль доктор и безликий такой персонаж. И, может быть, он имел в виду легкий элемент пародии, но он переписывает историю Левитана и Кувшинниковой. Ребята, они рассорились на этом. А мадам Бовари здесь в 25-ю очередь. Хотя вообще Чехов пародист. Он любит пародию. Не только же Татьяна Репина, у него пародическое произведение. Он пародирует многое. И, может быть, он наизнанку любит выворачивать. Возможно, это ваша ценная мысль. Возможно, госпожа Бовари действительно такая попытка из романтической Эммы сделать пошлейшую бабёнку. Но я думаю, он переписывает не госпожу Бовари, а романтический миф вообще о женщине, которая талантлива, которая поет, которая влюблена в художника и пишет сама пейзажи, натюрморт, порт, чёрт, торт. Да, показывает пошлость ее. Да? Обычная история какая? Пошлый муж, возвышенная женщина, ее интерес, любовь к художнику, а он показывает, какая пошлость и этот художник Дымовский, и эта любовь к этому художнику, и эти увлечения дилетантов, и этот ее уголок в стиле Рюс вышло очень мило, повесила лапти. А на самом деле человек абсолютно лишенный души. Вспомните, как Дымов везет ей икру, сыра, белорыбицу, она говорит, отправляет его, давай-ка привези-ка мне немедленно, значит, платье. Как же ты, Дуся, поедешь? Привези мне сейчас, я должна быть в розовом, да, в лице что-то лосиное. Ой, медвежье, ой, ужасно. Конечно, он переписывает этот романтический миф. То, что Левитан обиделся, я могу понять, потому что, даром, что Дымовский явно талантливый художник, это очевидно, он пошляк здесь такой типичный. А, правда, муж Кувшинниковой был, на самом деле, тюремный врач, так что Чехов его из профессиональной солидарности облагородил, но в любом случае Дымов гораздо талантливее всех этих людей. Другое дело, что как объективный художник он и... Да, Рябовский художник, да, конечно. Он и Дымова сделал пошловатым, и друзей его сделал скучными. Рябовский пошел по одному и уныл по одному, а Дымов по другому. Так что Рябовский, этот замечательный художник, он сам по себе, может быть, и не пошляк, он поставлен в пошлую ситуацию, но там одинаково унылы все. Вот это, кстати, интересная мысль в «Попрыгунье», что она-то отвратительно без разговоров, но другое дело, что и Дымов, который попускает, позволяет ей все эти пошлости, там высказывает же эту мысль, эту мораль врач его коллега, который, помните, там все пел, укажи мне, какой я такой обитель, он говорит, что а какая нравственная сила, молодой ученый, надежда науки, терпел все, брал там какую-то работу для того, чтобы платить за эти подлые тряпки. Но в этом же есть не только нравственная сила, в этом есть и попустительство. Ведь если бы он ее встряхнул как следует, сказал бы, ты что, Машка, творишь? Может быть, все стало бы иначе, может быть, она бы одумалась раньше. Так что Дымов тоже, знаете, очень сомнительная альтернатива Рябовскому. Хотя все эти мысли в рассказе Чехова они автором нигде не прописаны прямо. В этом прелесть чеховской прозы, в которой и положительные герои чаще всего пошляки, и отрицательные тоже. А просто огромный столб света установлен рядом со всем этим мелким мельтешением мелких людей. Ну, теперь обуэлся. Конечно, лучшее, что можно, по-моему, по-русски прочитать об Уэллсе, это книга моего друга Максима Чертанова, он же Маша, вышедшая в серии «Жизель». В Англии эту книжку весьма высоко оценили. И Уэллс действительно там предстает не сочинителем развлекательной фантастики, а властителем дум, глубоким политическим мыслителем тоже. Конечно, Уэллс написал довольно много. И зрелый Уэллс ничем не хуже раннего. И, конечно, огромная популярность такого его романа, как когда спящий проснется, не затмевает совершенно ранних его шедевров, но, в принципе, говоря об Уэллсе, мы говорим прежде всего о четырех книгах. «Война миров», «Остров доктора Моро», «Человек-невидимка» и «Машина времени». Вот это уэллсовский канон, из которого выросла вся фантастика XX века. Конечно, Уэллс – первый фантаст в современном значении слова. Жюль Верн не столько фантаст, сколько популяризатор науки, потому что нравственные вопросы, связанные с прогрессом и связанные с развитием истории, он ставит в последнюю очередь. Он не мыслитель, конечно. Хотя он такой банальный довольно, хотя очень благородный, твердый, добрый прогрессист. Уэллс ставит именно великие нравственные вопросы. И кроме того, что всегда будет великой его заслугой, он создатель удивительной атмосферы готической. Вот в этом смысле он такое же порождение викторианской Англии, как и Конан Дойл, как и Шоу, как и Киплинг. Ну, прежде всего, Уайльд и Честертон с их мрачными сказками, с их любовью к детективу, к расследованию, к триллеру и хоррору, как хотите, к мистике. А другое дело, что у Уэллса вот это страшное, оно связано прежде всего с атмосферой непонятного, чужого. Это, конечно, страшная картина Лондона, который на закате вот одержим этими инопланетянами, захвачен инопланетянами, и страшная картина раздевания человека-невидимки, который сбрасывает нос, который исчезает на наших глазах. Тут отражение двух главных страхов конца XIX века. Применительно к человеку-невидимке это миф об исчезновении материи, когда вдруг оказалось, что материя, ну, миф, с которым Ленин так оголтело воевал, материя неизмерима, необнаружима, нет материи. Все это сплошное впечатление, сплошная дырка вместо твердого тела. Вот этот миф об исчезновении материи для XX века очень важен, потому что и человек как бы исчез. То, что мы видели на месте человека, оказалось сложнейшей суммой биологических, исторических, экономических обстоятельств. И возникает вопрос, где же все-таки человек? The Invisible Man, да, человек-невидимка, впоследствии так назывался замечательный роман-притча Ральфа Эллисона, наиболее известная американская книга второй половины XX века, это, конечно, феномен исчезновения человека. У Эллисона человек исчезает под действием конформизма, конформности, он приспосабливает. Кстати говоря, у Веллера в рассказе «Долги» очень интересно решена эта же коллизия. Там герой, раздав все свои долги, исчезает, потому что человек – это то, что он должен. Человек, который никому не должен, не существует. Интересная довольно мысль, хорошая схема. Я помню, что на нас, студентов, этот красивый рассказ действовал здорово. Так вот, исчезновение человека у Уэллса – это и есть главная метафора. Конечно, Гриффин – это еще один извод сумасшедшего ученого, индивидуалиста. Это разговор о том, что там нельзя не зависеть от общества и так далее. Но проблема совершенно не в этом. Проблема в том, что человек исчезает в том числе, потому что мы не знаем, а что, собственно, есть человек, что его создает. Впрочем, случалось мне встречаться и с другим толкованием этой метафоры, более близким к идее люденов. Людены тоже исчезают из поля зрения обычных людей. Гриффин исчез из поля зрения людей, потому что вопросы, которыми он занимается, слишком сложны, он гениальный ученый, и он, кроме этого, становится виден, помните, только когда он умирает, когда его убили, он становится виден. Вот великий человек незрим для современников, а после смерти он становится ощутим, нагляден. Это очень страшная сцена. Вообще, надо сказать, что Уэллс мастер четких картинок. Вот ужасно запоминается, врезается в память вот эти глаза кошки, которые, помните, исчезает, да, но поскольку в глазах есть фермент, который не обесцвечивается, это как улыбка чеширского кота, только страшнее. Там висела улыбка незримого кота, конечно, влияние Кэрролла здесь очевидно. А здесь глаза этой кошки. Помните, уголки глаз висят в пустоте. Здорово сделано. И, конечно, вот этот исчезающий человек с накладным носом и очками, замотанный в полотенце, тоже врезается картина, как врезается этот красный закатный опустевший Лондон, как врезается и человек-пума из «Острова доктора Моро». «Остров доктора Моро» – это роман, из которого вышло потом и «Собачье сердце», и «Человек-амфибия», и «День дельфина», «Разумное животное Мёрле», и, конечно, «Атарки», вот эти «День гнева» Гонцовского. Вопрос здесь в одном. Что делает человека человеком? Вот Костя мне пишет, Каверин, спасибо вам, Костя, что, вероятно, способность к бессмысленному мучительству у других делает человек человеком. Это не совсем так, это слишком мрачный вывод, какой-то слишком вывод в духе доктора Моро, который тоже пытался воспитывать своих питомцев через дом боли. Нет, не болью воспитывается человек, и не насилием, и не садизмом, и не садизм его отличительная черта. Вы правы в другом, что человека человеком делает стремление к непрагматическому, понимаете, возможность непрагматических поступков и бесцельная жестокость, и бесцельная прекрасная жертва, и бесцельный подвиг, способность человека действовать вопреки выгоде. Вот это то, на чем так настаивал Достоевский, борясь с теорией разумного эгоизма. То есть его можно понять с этой стороны, когда он кричит везде, что попытка свести интересы человека к пользе – это рабство, лакейство, мерзость, потому что человек действует не вопреки, вот действует не по пользе, а действует как ему хочется. Вот это божественная рациональность ему очень дорогая. Мне кажется, что это все-таки уход несколько вглубь, несколько в патологию. Потому что человек, конечно, не должен стремиться любой ценой к иррациональности, но он может стремиться к бессмысленному, к непрагматическому, он делает его человеком. Кстати говоря, в этом смысле искусство по Уэллсу одно из спасений, искусство, мечта, творчество, вот рассказ «Дверь в стене», о возможности человека мечтать, он жив, пока он видит сны, пока он творит себе эту реальность, эту дверь. Конечно, «Остров доктора Моро» – один из важнейших, влиятельнейших романов в истории XX века, потому что он, ну, написанный на рубеже веков, он показал с невероятной точностью, что попытка превратить человека, то есть, точнее, животное, да, в человека, дав ему только закон, она безнадежна. Человек отличается от животного не тем, что он исполняет закон, не тем, что этот насильственно внушенный ему закон ограничивает его действия. Нет, он, конечно, должен обладать стремлением к возвышенному, к высокому, к сложному. Как ни странно, некоторый шанс есть у человека-пумы, потому что вот этот человек-пума, которого так мучает доктор Моро, которого он подвергает нечеловеческим и незвериным и необъяснимым постоянным мучениям, вот этот человек-пума вырывается на свободу, но для чего он использует эту свободу? Только для того, чтобы растерзать доктора Моро в первую очередь. Поэтому здесь, конечно, Уэллс предсказал финал вот этих экспериментов собачьего сердца. Если бы у Шариков был героем триллера, а, кстати, интересная идея была бы транспонировать это в триллер, если бы это была вещь, вот, кстати, хорошая мысль, дарю, если бы «Остров доктора Моро» послужил образцом для Булгакова не только в фабуле, но и в тоне, если бы это была не сатирическая повесть, а мрачная фантастика, Шариков, конечно, должен был бы растерзать не сову, а Барменталя и Преображенского. Вот, и чтобы дальше было, вот это интересно, потому что это превратило бы Шарикова во что-то другое. Приступивший Шариков, такой Шариков-Раскольников. Это интересная была бы идея. По Достоевскому он бы после этого покаялся и спасся. А как было бы с вами, я не знаю. Посмотрим. Ну вот, как у вас бы получилась эта история. Ну и под занавес два слова про «Машину времени». «Машина времени» – это первый роман, и потому такой великий, в котором высказана догадка о расслоении человеческой истории, о том, что эволюция человечества пойдет не по одному пути, а по двум. Появятся элои, бессильные, но утонченные, и появятся морлоки, сильные, грубые, но глупые. Эта идея деградации человечества, она владела, например, Леонидом Леоновым в «Пирамиде». Но у Уэллса, мне кажется, все-таки не было угадано одно очень существенное обстоятельство, что эволюция элоев и морлоков может пойти по столь разным путям, что они просто не будут знать друг о друге. Вот, мне кажется, Фриц Ланг в «Метрополисе», он почти подошел к этой картине будущего, в котором одни работают, а другие управляют, но друг друга не видят, не знают, практически не пересекаются. В любом случае, эта концепция Уэллса о двух путях эволюции была великой. Именно поэтому его так интересовал Ленин. И именно поэтому российский опыт не вызвал у него энтузиазма, потому что он понял, что, к сожалению, это скорее путь доктора Моро, что и подтвердилось. Ну, а мы с вами услышимся через неделю. Спасибо.